У ефіри Радіо Свобода. Серед тем нашої програми. У Гомелі перевіряють студентів з Африки, де у шеренгу країни відбувається епідемія лихоманки Ебола. Як ви ставитеся до свердження керівників Росії про те, що російське військо нібито не воює на Повдньовому Сході України? Чи довіряєте їм і чому? Прогучить таке питання у Городні, а ви самі можете виказатися 266-39-52. Менський автоотказник працює без перепинку. Днями у сетеве з'явилася інформація про гібель жыхаркі Барысава Наталі Красоўскай, якая ваявала на баку сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне. На фотаздымках можна было пабачыць цела жанчыны, падобнае да той, што раней рабіла відэазвароты з Донбасу, паказваючы беларускі пашпарт. Наш корэспандэнт Ігар Карней паспрабаваў адшукаць у Барысаве сляды Красоўскай.
У одним з відеоінтерв'ю, датованим концом травня, тоді ще нікому невідома дівчина у камуфляжній формі досить розв'язаним тоном оповідає, що по поклічу серця змагається на боку сепаратистів, мовляв, надокучила спочувати ідейним братам праз інтернет. Удакладніла, що зовуть її Наталя Красовська, живе на вулиці Трусова у Борисові, а в якості підтвердження продемонструвала білоруський пашпорт. Наприкінці передала привітання Олександру Лукашенку і своєму батьку, з яким по вертанні пообіцяла випити горілки за перемогу. Пазней бадзёрыя звароты ад беларускай легіянеркі, якой на выгляд не нашмат болей за 20 гадоў, з'яўляліся ў сеціве не раз. На адным з апошніх, прыкурваючы цыгарэту, яна расказала, што даслужылася да снайпера і кладзе хахлоў пачкамі. А потым прыйшлі звесткі, што Красоўская забітая падчас штурму пазіцыяў сепаратыстаў. У якасці доказу кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Украіны Антон Герашчэнка нават выклаў паспяротны здымак у сацыяльных сетках. Праўда, удакладніў, што ніякіх дакументаў пры забітых, уключна з беларускай, не было. Дарэчы, аднойчы журналісты Красоўскую ўжо хавалі, але пазней выявілася, што гэта была кантузія. Спробы знайсці сляды Наталі Красоўскай у Барысаве, каб спраўдзіць факт смерці, аказаліся збольшага марнымі. А пытанне жыхароў тыпова шматпавярховага дому номер 40 на вуліцы Трусава, як бы самацюль добраахвотніца выправілася на вайну, плёну не далі. Большыня людзей пазнавалі дзяўчыну на фотаздымку. Праўда, толькі таму, што раней бачылі такую ж выяву ў інтэрнэце. Адна маладая дзяўчына кажа, даведаўшыся, як распарадзілася сваім лёсам Красоўская, у сацыяльных сетках нехта з жыльцоў пэўна пахваліўся, што сустракаў яе каля пад'езду. А суразмоўца сярэдняга веку перакананы. Дзяўчына ўвогуле не мясцовая, бо за прамінулы час хоць нешта пра яе ўсплыло б.
Нічога не чуваць, я думаю, што можа быць яна і скусала, калі там называла якія-то адрасы. Ну, гэта можна было б даведацца ў паспарту ў стале, бо там паспарт відаць, які нумар. Ясна, што міліцыя такіх сведак не дасць. Так што тут не чуваць нічога было. Нават прыблізна на гэтай вуліцы, як яна прамовіла, да, і ў навакольных школах так само ніхто нічого не ведае. Молодь так само не ведае, якая тут жыве. Магчыма, яна адкуль-то з ваколіцы ўбарыцца.
У так званым пашпартным стале афіцыйна даваць звесткі пра факт прапіскі Красоўскай у некай кватэры з гэтага дому адмовіліся. Але адна супрацоўніц картатэку ўсё ж спраўдзіла, запэўніўшы, што такой жыхаркі тут дакладна няма. У прыватнай гутарцы яна не выключыла, што насамрэч дзяўчына магла быць з прыгараду і дзеля зручнасці называла сябе Барысаўкай. Цотны бок вуліцы Трусава абслугоўвае сярэдняя школа номер 18. Там пэўна мусяць ведаць, ці была ў іх такая вучаніца. Сталая жанчына на вахце пільна ўглядаецца ў здымак, але нікога на ім не пазнае. Запэўнівае, што абавязкова б узгадала, бо працуе тут ужо больш за 10 гадоў і памятае нашмат сталейшых выпускнікоў. Даведаўшыся, што дзяўчына, паводле адной з версіяў, загінула за Наварусію, робіць агульную выснову. Няма чаго сувацца туды, куды цябе не клічуць, асабліва дзеўцы. Дзеля надзейнасці сакратарка спраўдзіла базу дадзеных навучэнцаў за 4 апошнія гады і таксама патрэбнага прозвішча не знайшла. У крокавай даступнасці ад вуліцы Трусава яшчэ дзве школы, нумар 20 і нумар 2. Супрацоўнікі першай, уважліва вывучыўшы фотаздымак, зрабілі выснову, што да іх такая школьніца не наведвалася. Да і наўрад ці магла, бо яе месца ў школе нумар 18. У другой таксама нічога пэўнага не сказалі, але параілі звярнуцца з афіцыйным запытам у вышэйшай інстанцыі. Адзін з выкладчыкаў на пытанне пра ўласнае стаўленне да такіх добраахвотнікаў катэгарычны. Мовляв, хай гэта будзе прыкладам іншым.
Як я магу адносіцца? Таму што нехта едзе захішаць інтарэсы невядомыя, якія чужую краіну. Стаўленне адмоўнае. Ну, Барысова так не чуваць, это, чтобы кто-то паехаў. А адносіны розныя. Людзі по-розному, просто чалавек сказаў, навошта яна паехала. Вугулі, калі чалавек едзе забіваць каго-то, это дрэнна.
У органах міліцыі, Міністэрства замежных справаў і беларускай амбасадзе ў Кіеве факт смерці Наталі Красоўскай не пацвярджаюць і не абвяргаюць. На той падставе, што запыту на конт вяртання цела пакуль ніхто не падаваў.
Больш пра беларуску, якая ваявала ва ўсходняй Украіне, на нашым сайце свабода.орг.
Вайна мае звярыны твар. Доказам таму і здзек пра расійскіх сепаратыстаў над ваеннапалоннымі ў Данецку. Пра гэта вядуць размову пісьменнік Віктор Марціновіч і журналісты «Свабоды». З украінскай службы Наталля Чурыкова, з беларускай Юры Дракахруз. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Свабода без гальштукаў на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Нагадаю, все нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Як вы ставіцеся да сцвярджэнняў кіраўнікоў Расіі пра тое, што расійская армія нібыта не ваюе на паўднёвым усходзе Украіны? Ці давяраеце ім і чаму? На такія пытанні адказалі людзі ў горадзе.
Я только в мае приехал с Херсона, там 15 лет прожил. Мне кажется, Путин все правильно делает, но плохо, что война идет. Ну, правильно, но плохо. Если бы это все мирным путем возможно, можно было бы решить, это все хорошо было бы. Но это понятно, что или Америка там будет, или Россия. Лучше Россия. Так, ну, при том, это все при том.
Я за Малороссию, я русский человек, поэтому со мной не говорите на эту тему.
Да не сунь, не сунь этот свой. Ты, а ты что, здесь устраиваешь этот митинг какой-то или что?
Сам говорит, там выступал вчера, позавчера в эти дни, что есть охотники с России.
Верю полностью. А что Восточная Украина не может свои силы собрать для того, чтобы дать отпор?
Не воюют. Жена, отстань, я не хочу с вами разговаривать.
На вас все поближе, что война в Украине.
Не, wie pan, nie będę z panem rozmawiać.
A dlaczego?
Nie, proszę pana, na sprawy polityczne z panem rozmawiać nie będę.
Ну, я там не был, я не ведаю, ці удзельнічаюць яны, чи не. Украина одно говорит, поляки показывают, что удзельнічают. Русские говорят, что не удзельнічают. А я там не был. Ну, я больше доверяю Путину, чем, допустим, этим с Майдана. Как они палили Киев, тогда все было хорошо. А теперь уже им не нравится, когда им дали под хвост. Еще дадут.
Понятия не имею. Знаю, что военные, в частности, отставники и так далее, там со всего мира. И с Европы, и с России, и откуда только там нет. Он обратился в Думу, чтобы это дело сняли, и ему это запретили. Для того, чтобы использовать войска за рубежом, ему надо было разрешение Думы. Он его получил, потом это разрешение вернул. Ну, типа...
Что я могу сказать? Я ж простой человек. Надо доверять. Президент все-таки...
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. А ад 1 верасня мяняецца расклад перадачы ў беларускай свабоды.
Наша новая частата на сярэдніх хвалях. Больш магутная, больш моцная, больш прабіўная.
Пачуюць нават суседзі без крымача.
1386 кілагерцаў. Не заглушыць нават гром.
Гаворыць Радыё Свабода. У эфіры галоўная гадзіна свабоды на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў.
Ад 7 да 8 раніцы.
І ад 10 да 11 вечара.
Хваля, якая хвалюе.
1386. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Барисаве мясцовыя жыхары кажуць, што не ведаюць Наталі Красоўскай, якая ваявала на баку сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне, якая назвала свой барысаўскі адрас. Днямі з'явілася інфармацыя пра яе смерць. У Гомеле правяраюць студэнтаў з Афрыкі, дзе ў шэрагу краінаў адбываецца эпідэмія ліхаманкі Эбола. Аршанскія ўлады абяцаюць вярнуць на месца мемарыяльную шыльду ў гонар пісьменніка Владзіміра Караткевіча, якая знікла з аднаго з гарадскіх будынкаў пасля таго, як будынак набыў прыватны прадпрымальнік. Украінскі палітолог Віктар Каспрук лічыць, што украінская армія церпіць паразы праз тое, што ў вайсковым ведамстве застаюцца людзі каманды Януковіча. Яны нібыта інфармуюць расейскіх ваяўнікоў пра сакрэтныя аперацыі украінскай арміі. Вы на хвалях Радио Свобода. У Гомель на вучобу пачынаюць прыязджаць студэнты з Афрыкі, дзе ў шэрагу краінаў адбываецца эпідэмія ліхаманкі Эбола. Як засцерагаюцца ў абласным цэнтры ад пранікнення смяротна-небяспечнага вірусу, высвятляў наш корэспандэнт.
У Гомель з Нігерії, африканской країни, де так само виявлений вірус Ебола, приїхали вже полдесятка чоловік. Усі вони – студенти місцевого державного медичного університету. У ректораті цієї навчальної установи оповіли.
У нас проводяться всі межі, необхідні в соответствии з підписаними документами Міністерства здравоохранения. У нас совещание було в Гомелі для всіх вузів, де були представители деканата і заведующі общежитиями. Вся необходимая информация им давалась. Как себя вести, что делать?
Первую проверку замежные студенты проходят в аэропорте, когда прилетают в Беларусь из Африки. У областной службы гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья тлумачить.
Их встречают, их там осматривают. Медицинское заключение дают о том, что они здоровыми прибыли. Списки составляют и в этот же день передают нам эти списки лиц, которые прибыли на территорию. А дальше здесь устанавливается по месту прибытия медицинское наблюдение ежедневное за ними. Ежедневно выходят к ним в те места, где они проживают, и осматривают ежедневно, осуществляют медицинское наблюдение.
Назирание ведется тягом 3 тыдняў. Это период, когда может проявиться смиротная вирусная инфекция. Однако робится это не только с причины Эболы.
У нас есть ряд мероприятий по санитарной охране территории, которые как бы в целом по всей Республике Беларусь, в том числе на территории нашей области проводится. Она включает комплекс мероприятий. Там и готовность лечебной сети, и пропуск через государственную границу, и готовность нашей службы, и оказание медицинской помощи, и ряд мероприятий. И они уже на протяжении ряда лет постоянно срабатываются.
У гомельским списе теперь 29 нигерийцев, которые мают учиться в медичном университете. Полная лічба будзе дакладна вядомая на пачатку верасня. Першыя 5, што ўжо прылецелі ў Гомель, пакуль не выклікаюць у медыкаў асаблівай трывогі. Зрэшты, прыехалі яны з адносна бяспечных раёнаў Нігерыі. Аднак у рэгіянальнай санітарнай службе сцвярджаюць, што падрыхтаваныя да любых нечаканасцяў.
По інфармацыі Всемірнай арганізацыі здравоохранення, ачагі, дзе зарегістрирована ліхарадка Эбола, знаходзяцца в обсервации, там серьезные карантинные мероприятия, оттуда люди не выезжают, к нам приезжают из регионов Нигерии, где не зарегистрирована эта заболеваемость, поэтому риск, скажем так, небольшой, но мы готовы все равно к тому, чтобы предпринять все меры, если что-то случится.
Более про ситуацию с лихоманкой Эбола в Беларуси на нашем сайте свобода.орг.
Што вабіць шматлікіх падарожнікаў на крэйдавыя кар'еры пад валкавыскам? Ці магчыма зрабіць з тых кар'ераў сапраўдны курорт? І што самае цікавае ў тых краях?
А яны людашэрцы былі, ім не трэба аленя ўганяць, нічога. Людзей папаліся па дарозе, забілі, з'елі, пашлі далей. Культура шарападобных амфар.
По отказы на гэтые пытанні мы едзем у пасёлак Красносельскі, што на Ваўкавыншчыне. Слухайце падарожжы свабоду.
Падарожжы з метра Бартосіка ў Красносельскі на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. А на наше питання відказав професор, доктор історичних наук Андрій Зубов, який був звільнений з праці у Державному інституті міжнародних відносин у Москві за виказування у порівнянні анексії Криму з діяннями гітлерівської Німеччини у 1938 році. Цілком це інтерв'ю можна побачити на нашому сайті свобода.org, а зараз його фрагмент.
Дело в том, что до недавнего времени называли то, что происходит на Украине, гражданской войной на Украине, что вот русскоязычный, пусть даже советоидный Восток, он против украиноязычного центра и Запада. Но на самом деле, вот сейчас совершенно ясно, что речь идет не о гражданской войне на Украине, в которую вмешивается Россия, а о гражданской войне, что очень важно, на всем послесоветском пространстве. Это гражданская война старого советского по менталитету тоталитарного общества с новым вестернизированным, желающим идти в Европу, желающим строить демократическую государственность обществом повсюду. И поэтому те в России, кто поддерживает Украину, которая как раз стремится на Запад, они на стороне не Украины, они на стороне вот этого нового направления в гражданской войне. Ясно видно там в сносе или восстановлении памятников Ленина, Сталина и так далее. А те, кто наоборот поддерживает советское, где бы то ни было, в Донбассе, в Центральной Украине, в Крыму, в России, в Белоруссии, они на стороне другой, они на другой стороне в гражданской войне. Сейчас на полях юго-востока Украины, где проходит фронт гражданской войны всего после советского пространства. Вот это очень важно понять.
Меркование российского профессора Андрея Зубова, я еще раз нагадаю, целком интервью с ним на нашем сайте свобода.орг. А сустаршыня Республіканскай партыі Расіі, партыі народнай свабоды Парнас Уладзімір Рыжкоў лічыць удзел расійскіх войскаў у зброеным канфлікце ва ўкраіне канстытуцыйным злачынствам. Аднак ён пакуль не бачыць шляху вырашэння сітуацыі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю нашай карэспандэнцыі Інні Студзінскай.
Як вы оцениваете выники Менской встречи президента России и Украины? И то, что после саммита ситуация в Украине только обострилась.
Ну, к сожалению, Минская встреча, на которую мы возлагали, все нормальные люди возлагали огромные надежды, она, судя по всему, провалилась, по крайней мере, в части урегулирования конфликта на Украине. И связано это, по всей видимости, с тем, что Киев и Москва совершенно по-разному видят будущее Украины. Судя по всему, Владимир Путин, который все время повторяет, что необходимы переговоры между Донецкой республикой и Луганской республикой и Киевом, стремится сформировать на юго-востоке Украины де-факто независимый анклав, что-то вроде Приднестровья, ориентированный на Москву. Киев, разумеется, с этим категорически не может согласиться, потому что это продолжение распада Украины, начатое присоединением Крыма. Позиции абсолютно несовместимы, и поэтому война продолжилась. И каждая сторона стремится получить военную победу, чтобы принудить другую сторону к договоренностям на своих условиях. Поэтому пока там продолжается военное противостояние, и пока позиции Киева и Москвы остаются прежними, мира там не будет.
В принципе, есть вельми шмат подтверждений, что в Украине воюют профессийные российские войсковцы. Путин и Кремль, напевно, это не признают, хоть и приходят труны с псковскими десантниками. Зрозумело, что есть российские наемники, але в Украине воюют и регулярные российские войски.
Даже Путин это признает, но в такой странной форме. Путин сказал, что да, там есть наши военные, но они по ошибке. А Захарченко, премьер-министр Донецкой Республики, еще дальше пошел. Он сказал, что есть кадровые, официальные военные, но они якобы в отпусках находятся и воюют там по зову сердца. Но если они в отпусках и по зову сердца, то непонятно, почему они сопровождают машины с бронетехникой, о чем говорили пленные десантники из Пскова. Они же рассказали, как все было. Их погрузили на эшелоны, подняли по тревоге, сказали, что надо сопровождать колонну, и потом они оказались на Украине. То есть тут одно с другим не вяжется. И у нас в России это вызывает сейчас огромные вопросы и огромное беспокойство, потому что для использования вооруженных сил за рубежом по Конституции должно быть решение Совета Федерации. Если военные российские находятся на Украине без решения Совета Федерации, то это конституционное преступление. И возникает вопрос о расследовании, и возникает вопрос об ответственности тех должностных лиц, которые отдавали соответствующие приказы. И на каком основании они отдавали соответствующие приказы.
А какое ваше бачение в решении этого конфликта, який так далеко зашел?
Я не вижу пока никакого выхода. Повторюсь, что пока Киев стремится вернуть контроль над Донецком и Луганском, и пока Москва стремится помешать Киеву вернуть этот контроль, война будет продолжаться.
Говорился старшиня Республиканской партии России, партии Народной свободы Парнас Владимир Рыжков. Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан николи не был державой. Такую заяву он заробил на фоне поддержки президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым погоднения Украины за развязом, поведомляя украинский телеканал ТСН. Свою заяву Путин заробил на молодевом форуме «Селиер» у пятницу 29 жнивня, то бок сегодня. У приватности он сказал, что президент Казахстану Назарбаев здесьнил уникальную речь, створил державу на территории, на якой державы не было николи. Ранее одиозный российский политик Владимир Жириновский заявлял, что небыто в Казахстане культивуют русофобские настрои, а у подручниках усюды антироссийские настрои. Про это он сказал в интервью радио «Эхо Москвы», отказывающий на питание, как худко Россия почне вылучать территориальные претензии до Казахстану. Вот как комментуя сегодняшнюю заяву Путина, казахский оппозиционный политик Жасарал Куанышалин.
Точно так же заявляли уже давно и продолжают заявлять русские националисты, шовинисты типа Эдички Лимонова, Жириновского. И это стало, в общем-то, привычным для нас. Но, естественно, привычно не означает, что мы с этим согласны. Мы возмущены и об этом говорили, писали. Вот сегодня случилось так, что Путин об этом сказал. А до этого говорили его рупоры. Те, кто озвучивал мысль Путина, поскольку он сам это, ему было, наверное, неудобно об этом говорить, притязание на казахские земли, север Казахстана и прочее, прочее. К сожалению, для этого дал повод сам Назарбаев, президент Казахстана Назарбаев, который тоже неоднократно уже заявлял сам с высокой трибуны, гласно, что у Казахстана никогда не было границ, у казахов не было границ, государственности и так далее. Это случилось первый раз в 2005 году, и тогда я подал на него в суд по статье Уголовного кодекса «Государственная измена». Значит, за это меня самого судили, якобы за то, что я оскорбил честь и достоинство Назарбаева. А какие могут быть честь и достоинство у президента, который сам же оплевывает свою собственную страну, плюет лицо своему народу, отрицая ее историю. И таким образом мне присудили 2 года колонии. И вот это все происходит именно на этом фоне. Назарбаев, по большому счету, по совести говоря, это коллаборационист. Это человек, который всегда стоял за то, чтобы Казахстан вошел в состав России. Он был против независимости в свое время. Он был за сохранение того союза. Он постоянно, упорно вел к Евразийскому союзу. Это он является... Именно Назарбаев является автором этой идеи.
Говорил казахский оппозиционный политик Жасарал Куанышалин.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Жыхарка райцентру Краснополя на Могилёвщине Валентина Шербина дослала нам на сайт відеосюжет про жыццё своей сям'і у доме, у шчыльную з якім узводзіцца фізкультурна-аздараўляльны комплекс. Яна апавядае, што 11 месяцаў дамагаецца, каб ёй далі новае жытло, бо ў цяперашнім жыць небяспечна. Кажа, што яе звароты ў структуры выканаўчай улады і кантрольнай арганізацыі не далі плёну. Расказвае Андрей Белагубаў.
Як каже Валентина Шарбіна, у драўляном домі на вулиці Курака 5, акрамя яе, живуть еще троє єйних сімейников, двоє з їх неповнолетніє. Хату яна отримала поводле рашення райвиконкаму у 2000 годі. Летось, оповідає Валентина, коли закладали культурно-оздоровляльний комплекс, то попередили, що будовніча пляцовка захопить метр яе городов. З яї боку пяреченняв не було. Праз зусім короткий час висвітилося, що 1 метр перерос у 11. Улади загадали, каже жанчына, за 2 дні перенести лазню, прибиральню ды агароджу, бо яны перешкаджаюць будоўлі. Пасля звароту ў районную прокуратуру актыўнасць будаўнікова ціхла на 11 месяцаў. Валентина даводзі, што цяпер мяжы паміж будоўлю і яе сядзібай няма, бо будаўнікі згарнулі бульдозерам агароджу, пакуль дома нікога не было.
Непонятно, где находится іхная территория, где моя, как можна жыць сям'е з дзецьмі, неадгароджаная территория стройкі ФОКа. Я вообще не представляю, разбіваю такое. Получается, что бывает. Два дома, которые скоро впереди, им дали квартиры. А нам на тот момент даже не рассматривался такой вопрос, что дом наш идет к сносу. Не знаю, что дальше делать.
Валентина кажет, что жить побач с будовлей в Устиж на бой весь час думается про недоброе, особливо после того, как на будовле здарился небеспечный инцидент.
Со стройки упала конструкция и снесла большую часть забора. Ну, я в суд не стала обращаться, потому что забор строители поставили на место другой.
Отстоюючи право на людское житё, Валентина Шчербіна высветила, что не мая на агул права на дом, у яким прожила 11 годов, платячи дисциплинована квартплату.
Выяснилось сейчас, что Краснопольским райисполкомом указанный дом в районную коммунальную собственность принят не был. И государственная перерегистрация на него не была произведена. То есть получилось, что я платила за этот дом деньги, а получалось, что все бумаги за этот дом совсем другого человека. И вообще прав моя семья никаких не имеет.
У райвыконкаме признают факт того, что семья Валентины Шчербіной живе побач с будовлей. Заявляют, что ей пропоновывали кватеру, але яна от яе отмовилась.
Начальником отдела ЖКХ ей была показана квартира, в которой может быть ей быть выделена. От получения данной квартиры она отказалась. Вопрос находится на контроле в райисполкоме, и ей будет предложено другое жилое помещение. В данный момент подыскивается другое жилье.
Доводится працовница райвыконкаму. Валентина Шчербіна твердит, что пропонованная ее квартира была непридатная для проживания.
Очень сырая, первый этаж. У меня бронхиальная астма, в сырости я жить не могу. Я в той квартире пробыла 3 минуты, у меня начался приступ. Ну, естественно, я написала, что по состоянию здоровья я не могу находиться в этой квартире. Больше нам никто ничего не предложил.
Повод для жахаров Краснополя – узведение физкультурно-оздоровляльного комплекса у райцентра «Будовля номер 1». А пошним часом на ее ауральная активность. Повод для официальной информации, коли объект уведут, его смогут наведывать 700 человек. Обещают, что працы скончатся под Новый год. Семья Валентины Шчербіной сподевается, что с наближением открытия физкультурно-оздоровляльного комплекса их покуты скончатся улазинами у новую квартиру.
Репортаж з Краснополя. Якраз там у 2004 годзе абвалілася сцяна і столь у сярэдняй школе номер 1 у спартовай залі падчас заняткаў фізкультурай. У выніку тады загінулі 4 чалавекі і пацярпелі каля 20 вучняў. І вось цяпер у Крычаве на Магілёўшчыне абрынуліся пліты перакрыцця на двух паверхах прыбудовы да будынку гімназіі. На шчасце, гэтым разам ад падвалу ніхто не пацярпеў, але пачалі расследаванне. Міністр адукацыі назваў абвал будынку гімназіі надзвычайным здарэннем, і міністэрства прыняло рашэнне размеркаваць вучняў па іншых школах гораду. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Барысаве мясцовыя жыхары кажуць, што не ведаюць Наталлі Красоўскай, якая ваявала на баку сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне, якая назвала свой барысаўскі адрас. Днямі з'явілася інфармацыя пра яе смерць. У Гомеле правяраюць студэнтаў з Афрыкі, дзе ў шэрагу краінаў адбываецца эпідэмія ліхаманкі Эбола. Аршанскія ўлады абяцаюць вярнуць на месца мемарыяльную шыльду ў гонар пісьменніка Владзіміра Караткевіча, якая знікла з аднаго з гарадскіх будынкаў пасля таго, як будынак набыў прыватны прадпрымальнік. Украінскі палітолог Віктар Каспрук лічыць, што украінская армія церпіць паразы праз тое, што ў вайсковым ведамстве застаюцца людзі каманды Януковіча. Яны нібыта інфармуюць расійскіх ваяўнікоў пра сакрэтныя аперацыі украінскай арміі.